Дорогие друзья, мы сегодня находимся в замечательном городе Орле. И такое счастливое событие. Мы можем прикоснуться к великому писателю Николаю Семеновичу Лескову. И благодаря тому, что директор дома-музея Николая Семеновича Лескова Екатерина Викторовна Мазина, если мы ее очень попросим, и она соблаговолит, узнать то, что не написано иногда в книжках, узнать то, чем живет музей. Вот соприкоснуться с этим великим человеком, благодаря вам, мы вот надеемся вот в нашей передаче.
Мы, наверное, сейчас перейдем уже к таким самым известным его произведениям. Это и «Собаяне», и «Пшеный ангел». Мы, конечно, всем советуем читать Лескова, потому что это наслаждение, которое не заменит никакие телепередачи, никакие досужие праздные разговоры, потому что этот мир, в который хочется окунуться.
Знаете, Николай Семенович, вот что здесь ободряющего-то? У него был особенный взгляд на русского человека. Он считал, что он способен ко всем добродетелям. И в внутреннем своем вот таком веществе-то он добр. И он населяет свой художественный мир необычными героями. Они добры. Вот он говорил, если по народному верованию без трех праведных не стоит ни один русский город, как же целая земля устоит с одной дрянью? И пошел я искать праведных. Это было программное. И причем он отделяет праведника от героя. Он говорил, герой рождает случай, а праведника – ежедневная доблесть. Вот она задача для христианина – всю жизнь прожить, не солгав, не слукавив, не обидев пристрастно не только друга, но и врага. И вот эти исполинские фигуры, богатырей духов, встают перед нами в романе «Собаряне». Это священники Саверий Туберозов, Захарий Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын. И вот каким был отклик среди духовенства на этот роман, мы можем понять, прочитав трогательную надпись на псалтире, которую Николаю Семеновичу подарил священник петербургский Александр Желобовский. Вот он пишет: «Творцу соборян, воспевшему тяжелый быт белого духовенства». У него было много знакомых и в Петербурге, потом и был хороший приятель, священник петербургский Григорий Туберозов, тезка героя романа. И вот отец Григорий читает роман и читает, как его литературный тезка получил в подарок трость. Ему эта ситуация показалась очень симпатичной, и он у мастера заказал себе трость, вот она перед вами, он всю жизнь с ней проходил. А в 1989 году Нина Сергеевна Туберозова нам эту трость в музей подарила. Отдельно стоит повесть «Запечатленные ангел». Эту повесть называли уникой в русской литературе, каким-то Василием вложенным в письменности жемчужиной. И вы посмотрите, какая витрина для книжечки выделена. Эта витрина напоминает киот, который был у Николая Семеновича. По словам сына, у него было небольшое, но не дурное иконописное собрание. Лесков замечательно знает только иконописи.
И очень потрясает, да, знание. Знания и особенности, и
знания даже техники.
Знания вот, воцерковленность очень большая, терминологии много, последовательность богослужений, чинов. Вот то, что по разной внешней стороне человек, конечно, знать не может.
А помните, как Лесков говорит в этой повести: «Ангел, он в душе человечьей живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать».
Да, да.
В этом есть Лесков.
И здесь как раз вот и складни меднолитые,
да, да. И образ ангела благой мамы.
С эмалями, да, да. Вот хорошо осталось. Стоит на лампадочке.
Конечно. Эту повесть иногда называли знатоцким иконописным трактатом. Вот. Настолько Николай Семенович был, что называется, в теме, как сейчас говорят.
Да. И очарованный странник. Совершенно потрясающее. Потрясающее произведение. Левша. Что другое.
Идет такая героизация народного духа. Это вот такие блинные богатыри. А люди-то маленькие. Вот по социальному своему положению, что и герой повести «Очарованный странник» Иван Сергеевич Флягин, что и Лесковский левша, тульский мастер, да? а легенду о нем складывает народ. А почему? Мастерство необыкновенное – это одно, но ведь самое главное – это любовь к родине. Ведь как ему в Англии предлагают, куда его государь отправляет, ему и всякие благоприятные обстоятельства, и женить обещают, и стариков родителей мы твоих выпишем. А он говорит: нет, не могу, я отечеству своему верно преданный. И с этой мыслью он уезжает на родину. Да, может быть, он и понимал, чем там для него жизнь закончится, но вся его душа рвется туда, на родную сторонушку.
Это поразительно. И вот вы правильно подметили о том, что он и о православии говорит как о идеальном православии. Может, кто-то называет это сказка, миф о православии. Ну, такой притягательный, очень сладостный.
Да.
А так и вот Леша, сложно понять, где вымысел, где истинная жизнь, натуральная, доподлинная. Потому что так вот плотно переплетено, а мне-то представляется сказочного-то, собственно, ничего и нет. Есть просто суть русской души, русского характера, что русский человек делает не для что-то делает творчески, не для продажи, не для постановки на конвейер. Да, подковали там англичане. В смысле, изобрели блоху, да. Механизм, она работает, танцует, она функционирует.
Да, функционирует. Хорошее слово.
Наш-то человек подошел, не для... ясно, что она с подковками уже прыгать-то не сможет.
Да.
И уже она функционирует, и так-то и не может. Но вот полет творчества, полет мастерства настолько удивительный, что вот именно это является самоцелью. А как уж она там будет? Ты, вот, у нас таких изобретателей очень много, они, к сожалению, не востребованы, может быть, да? Но эта щедрая русская душа рождает таланты в неимоверном количестве.
Необыкновенные таланты, дерзновенные.
С какими-то мелкоскопами, которые вот в этой курной избе даже просто не мыслятся. Насколько вот это вот...
И вот эта замечательная игра, диковинная, со словом здесь мы ощущаем. Вот только начинаем вспоминать сказы, тут же всплывают вот эти необыкновенные словечки: долбиться, умножение, клеветон, буриметр, аббалон, полведерский. Вот как народ может воспринимать, как вот эту стальную блоху, как он воспринимает вот эти странные, непонятные для иностранные слова. Он их приспосабливает под свою жизнь, под свой быт. И вот они такие смешные прыгают, как эта блоха по всему тексту. Здесь чудесные иллюстрации художников 20 века. Это вот такая прелестная стилизация по глубокой Аркадия Тюрина. И классика русской, советской иллюстрации – это Николай Васильевич Кузьмин. Вы знаете, ведь мы видим название на одном из первых отдельных изданий Левша. «Стальная блоха». В первое собрание сочинений сказ войдет с названием «Косой левша». Ведь Лесков очень долго работал над названиями и говорил, надо выбрать кличку по шерсти. И вот это точное название подбиралось, но мы привыкли. «Косой левша». Вот читаем текст, и постоянно как бы идет «Косой левша». А ведь ни один из художников не изобразил левшу косым. Вот Николай Васильевич Кузьмин попытался это сделать и понял, что нельзя. Он в своих воспоминаниях пишет, когда эту косинку герою-то дал, вижу, выходит у меня шельма анафемская. Вот эта косинка придала герою какую-то ненужную ему совершенно жуликоватость. И вот он избавился, художник, от этой косинки, чтобы вызвать сочувствие и симпатию к герою. От буквы текста отошел, а к духу текста приблизился. Да. Вот такие бывают истории.
Один также из прижизненных портретов Петра Семеновича.
Замечательный портрет. Вот он дает нам представление о взрывном, нетерпящем характере Лескова.
Порывистом таком.
Порывистом очень. Он не очень был доволен этим портретом и говорил: похож я здесь на своего Аскалонского злодея. Он в ту пору пишет легенду «Аскалонский злодей», где один из героев сразу на всех зверей похож. Вот где страшен. А все-таки художнику удалось вот передать это свойство души и характера, которое он нетерпящестью называл.
Угу.
Вы знаете, а Николай Семенович разным был. И Чехов это прекрасно знал, чувствовал. И в письме брат он пишет почти в одно и то же время: мой любимый писака Лесков может быть похож то на папа Растригу, как на этом портрете, то на изящного француза. И вот перед нами фотография 1885 года. самая любимая фотография Николая Семеновича. Он за любимым занятием, за чтением, никто не тревожит. И посмотрите, ему один покросил тука, какой каблук на обуви, ну чем не изящный француз. Здесь замечательный автограф. Николай Семенович пишет: «Читал в книге Сираха, не бывай побежден от зла, но побеждай зло добро». Вот он, лейтмотив всей жизни.
Вот действительно глубина изучения Святого Писания потрясает, потому что в его однодумие как раз об этом и разговор.
Вы знаете, даже литературоведы часто творчество, все творчество Лескова называют проповедью. Вот он такой носитель непраздного учительного слова. И, кстати, вот этот цикл-то праведников у Лескова и начинался с рассказа о Однодуме в 1879 году. Вот первая публикация в журнале «Новое время».
Здесь вот на фотографии запечатлен красный пирожок. Это часть, вот, скорее всего, съехавшая с этой скалы.
Мы с вами на месте действия рассказа. Мальчик, герой рассказа, живет в доме на 3-й Дворянской улице. И Голован, сосед, он приходит каждый день к Лесковым, он приносит молочко чудесного качества. Да сливки, да какие сливки. Да. Перевернешь бутылку, они не льются, они падают, как тяжелая масса. Вот какого качества была продукция.
Что, орлик вот здесь вот рядом. Да. То есть совершенно такой...
Зауральские дивные дали. Вот все это мальчик видел с детства.
Поэтические места.
И он описывает... Как он умел видеть и поэтизировать простого русского человека. Ведь это он описывает своих соседей. Вот он говорил, он отмечал этот в себе дар. И Аксаков Иван Сергеевич отмечал этот дар Лескова. Видеть всякую высоконравственную черту русского простолюдина и уметь ее писать.
Здесь, в этом зале, доподлинная вещь уже последних лет, ну, петербургского, так скажем, периода, да, там самых последних. И уже болезнично потихонечку. Грудная жаба, да, или астма сердца.
Грудная жаба, да, сердечная астма. Но вот эти последние годы жизни были освящены для него общением со Львом Николаевичем Толстым, с которым судьба его свела вот в этих поисках истины. Был Ясный Полянин в 1891 году, недолго. Толстой провожал его из Ясной до Тулы потом. Николай Семенович называл Толстого драгоценнейшим человеком нашего времени. Он, безусловно, его ценил.
У них было полное единодушие?
Нет, ну что вы. У Николая Семеновича это был путь такого самостояния. У него ни с кем, наверное, не было полного единодушия. И он, например, совершенно не принимал некоторых вещей у Толстого и говорил, это учительные бредни, Льва Николаевича. Вот он, например, говорил, ну что же ему мыло мешает? Или ну зачем же ко мне в комнату без галош входить? Грязи натопчут, а прислуги потом убирать. Да. И к вопросу, вот, например, у нас часть экспозиции этого зала рассказывает об отношении Лескова к женской эмансипации, к необходимости подчас женщинам иметь эту возможность получить образование, потом работу, чтобы себя не потерять, детей в люди вывести. Но вот есть и такой момент, опять единение с Толстым, аккорд с Толстым, это их обоюдный интерес к легендам. Легендам, основанным на прологе, вот этом сборнике житий, поучений. И сюжет-то он берет с пролога. Это первые века христианства. И места-то от России далекие, и века-то дальние. Вот Лескова, его считают таким исключительно русским писателем. Его даже на другие языки сложно переводить. А вот здесь сказался его дар всечеловеческой отзывчивости. Сирия, Египет. А как живые они всплывают со страниц его произведений. И, вы знаете, он очень тщательно изучал детали. Вот пишет легенду Гара, это Египет. Вот он изучает атлас немецкого египтолога Эберса. Для него все было важно. От конской упряжи до украшений. И, конечно, на эту яркость и красочность позвались художники. Среди иллюстраторов лесковских легенд был Илья Ефимович Ридин. Вот это ксениное воспроизведение его иллюстрации к легенде «Лев старца Герасима». Только любовью, кротостью вот этот ветхий старец приручил мощного страшного зверя.
Другой такой вот персонаж, великий, конечно, художник Николай Николаевич Гер, этого толстовского кружка, так скажем, вот образно, но выдающийся художник. И они тоже общались, встречались.
Общались.
Он его ценил.
Ценил он его, считал одним из самых заметных явлений в художественном его современном мире. И говорил, что как Лавра возвышается среди прочих монастырей, так и Николай Николаевич возвышается среди современных ему живописцев. Он его так и называл Николаврою.
Николаврою, хорошо. Да. А здесь вот такие вещи касательно совершенно быта. Совершенно такого непритязательного гастрономического
пристрастия Николая Семеновича.
Сладко любил.
Здесь мы видим в горочке посуду семьи Лесковых. И вот две кофейные чашечки, а рядом крохотная чашечка, из которой пили горячий шоколад. Николай Семенович очень любил горячий шоколад, любил сладкое. И среди излюбленных десертов было черносливовое пюре с взбитыми сливками, но очень любил пастилу, мармелад и любил шептал. На столе в плетенке иногда были финики и шептал, а шептал — это сушеные персики. Вот такие пристрастия были гастрономические. Да,
и курица тоже с таким механизмом закрывания там.
Да.
Чтобы не заветривалось.
Чтобы не заветривалось.
Лёд,
между самой емкостью и крышечкой пространство, в которое можно было наполнить колотым льдом, и, находясь на столе, икра тем не менее находилась на холоде. Подставочка под яйцо, молочник, да. Сохранились подлинные стулья писателя. И его письменный стол.
А здесь действительно вещи, которые были написаны на столе.
Да. Письменный прибор, это чернильница и два подсвечника, вот перо с металлическим, ручка с металлическим уже пером. На раскрытой книге нож для разрезания страниц у Лицкого была коллекция резаков, и деревянные, и костяные, и металлические. Курительный прибор, долгое время курил, но вот когда астма-то началась, сердечная, отказался от курения. И чашка с блюдцем. Работал в основном ночами, когда весь дом затихал долгие годы. И чтобы поддержать в себе бодрость, ну вот уже тихо, никто не мешает. И чтобы поддержать в себе бодрость, пил из этой чашки черный, как крепкий, как мюнхенское пиво, чай.
Пол-литра почти.
Об этом в своих воспоминаниях сын Лескова пишет. Андрей Николаевич свои воспоминания об отце писал вот за этим письменным столом. Так что это письменный стол двух писателей Лесковых, и Николая, и Андрея.
Да.
Вот, чтобы понять, какое количество подлинных вещей сохранилось, мы должны пройти следующий зал.
То есть у Андрея сына?
У Андрея Николаевича был сын Юрий. Юрий был чиновником Министерства иностранных дел, он был дипломатом. И по делам службы еще в 16-м году он оказался за границей. И вот поэтому так получилось, что внук писателя остался за границей. Семья долго странствовала по Европе. И в 1922 году они оказались во Франции, в Париже. В 1922 году родилась Татьяна Юрьевна Лескова. Последняя в роду Лесковых, праправнучка великого русского писателя. У нее есть свое имя в искусстве, потому что Татьяна Юрьевна замечательная балерина, она звезда бразильского балета с 1945 года. Она живет в Бразилии, и 14 лет она была солисткой балетной труппы муниципального театра в Рио-де-Жанейро, любимица бразильской публики.
И вот последний год, последнее время, долгая болезнь, смертная маска, да, мы видим, как эта жизнь не прекрасна, но встреча с вечностью, она неизбежна.
Ризы кожаные спадают. Лесков умер в ночь на 21 февраля 1895 года. И на утро сын Андрей приглашает скульптора Гинзбурга, который снимает посмертную маску. Была сделана фотография Лесков на смертном одре. Похоронили его очень скромно. По самому последнему, третьему разряду,
да,
фрагмент завещания, опубликованный в газете «Новости», «Биржевая газета». На могиле, согласно завещанию, поставили простой деревянный крест. и Андрей Николаевич все заповеданное отцом исполнил. Но в завещании Николай Семенович не говорит о том, где же, на каком кладбище хоронить. И Андрей вспомнил, как ему еще подростку отец говорил, что мы за персоны такие, русские литераторы, чтобы покоиться нам на пышном кладбище Александра Невской лавры. Самое нам место в дешевом разряде на литераторских мостках Волкова. Помни это и похорони там своего батьку. Вот Андрей Николаевич это вспомнил, и батька своего похоронил там. И появилась скромная могила на литераторских мостках Волковского, и деревянный крест был поставлен. Он обветшал за годы, и вот в 1945 году деревянный обветшавший крест Андрей Николаевич сменил на чугунный. Вот с тех пор в неизменном виде находится могила Николая Семеновича на литераторских мостках Волковского кладбища.
Та супруга, это уже как бы отдельная жизнь, тоже не просто складывалась.
Да, естественно, два медведя в одной берлоге сложно уживаются. А у Екатерины Степановны Бубновой, которую мы видим на этом портрете, был тоже сложный характер. Это была такая самостоятельная очень женщина. Красавица была необыкновенная. Цвет ее глаз современники называли сапфировым. И вот при такой-то красоте она была человеком сдержанным, думающим. Совершенно не была кокетлива, а уж как русскую литературу знала, это просто поразительно. Пушкина и Лермонтова наизусть, тут первые до последней строчки. Николай Семенович, говоря о Екатерине Степановне, повторял строчки любимого им Лермонтова. Вот говорил, в ней страсти не вспыхнут пожаром, полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром.
Да, и вот такой чудесный плод любви, сын Андрей,
да, и у нас...
благодаря которому вот его родением и написанной автобиографии, вещи сохранены.
На столе мы видим две фотографии Андрея Николаевича, который родился в 1866 году уже в Петербурге. Вот на этой фотографии ему около 2 лет, Дронушка, так его звали в семье. А на этой фотографии он юнкер, он уже... По настоянию отца стал профессиональным воителем. Он служил в пограничной страже в царской России, потом в советское время в пограничных войсках. В 30-е годы, в начале 30-х годов он только выйдет в отставку, и уж тогда все время жизни посвящает и хранению этих вещей, потому что практически все, что мы здесь видим, Андрей Николаевич сохранил, и написанию книги «Воспоминания об отце», а это шедевр мемуарного жанра. Вот Андрея Николаевича мы каждый день вспоминаем во время экскурсии, потому что в этом зале сами себе завидуем. Вот эту полноту ощущения Лескова в этом доме дает, конечно.
Да и с учетом того, что постоянно приходилось переезжать, регулярно переезжать на квартиры, они были съемные, и сохранить и подлинные вещи, и все это в таком хорошей сохранности, чтобы дошло, это тоже большое дело.
Конечно, труд большой. Знаете, Андрей Николаевич сравнивал кабинет отца с музеем и говорил, комнату, в которой работал отец, нельзя было бы назвать старинным русским словом «покой». Все было беспокойно и будило воображение. И вот мы этого очень видим. Есть за что глазу зацепиться. Вот так по музейному стены завешаны картинами. И стол заставлен безделушками, завален книгами. Вот здесь перед нами Лесков, страстный коллекционер, что только не собирал.
Живопись тоже.
Да, у нас есть подарки друзей, художников. Илья Ефимович Рипин подарил карандашный набросок лошадь жеребенком. Федор Григорьевич Солнцев, который первый реставрировал фрески Софийского собора в Киеве, 3 работы подарил. Фигура Христа и 2 женщины в старинных русских костюмах. Картины по-разному попадали в собрание Лескова. Вот иногда он листал иллюстрированные журналы «Нива», «Всемирная иллюстрация», понравившаяся репродукция вырезалась и вставлялась в раму. Вот перед вами Васнецовская Богоматерь, это когда-то вырезано из «Нивы» было. А что-то покупалось на распродаже картин в Эрмитаже. Вот так Николай Семенович приобрел вот эту картину неизвестного западного мастера «Христос у кого пальчик». Он собирал шкатулки. Вот на столе мы видим такую красивую шкатулочку, украшенную зеркальцем. Это настольная шкатулочка под круглые карманные часы. Перед вами «Вламский минерал», так он называл этот кварц, и спилки парисового дерева, которые Николаю Семеновичу привезли друзья в подарок из Иерусалима.
Ну да, это угу. Иерусалимский крест. Вообще, вот эта тяга и к Палестине, и, опять же, орловская земляка Бунина, мы вспомним тоже путешествие по Палестине. Вот. Все-таки вот эта глубинная связь православия христианского русского, да, и первоисточников, то есть земли обетованной, да, и как плод переживаний, размышлений, исканий, это Царствие Божие, которое не здесь есть, не от мира сего. То есть в произведениях, опираясь на буквально и на исторически достоверное, вот та же Роза Иерихона, буквально конкретный цветок, да, у Бунина, да, и суметь в произведении оттолкнуться от земли и воспарить духом. То есть вот это задача и художника, и писателя, и человека культуры, гражданская позиция.
Гражданская позиция. И главным в творчестве Лескова была, конечно, любовь к родине. Вот он говорил: «Родину ты ведь любил, желал ее видеть ближе, к добру, к свету познания и к правде». С этим всю жизнь жил, для этого работал.
Дорогие друзья, мы нашу передачу завершаем. И приглашаем вас в этот замечательный дом-музей Николая Семеновича Лескова в Орле. И я думаю, что вы для себя откроете ту Россию, которая, как град Китиж, она никуда не исчезала, она есть и будет.